Бисмилля альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ассаляму алейкум, уважаемые зрители, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Является ли масх, то есть протирание шеи во время омовения, нововведением? На самом деле нет, протирание шеи во время омовения не является бида, нововведением. Один раз делать масх считается мустахабом, то есть желательным действием в нашем асхабе. Так как хадисы на эту тему являются слабыми, но их количество предостаточно, то на основании этого мы не называем это сунной. Но ханафитские ученые сошлись во мнении, что это входит в адабы, в этикет омовения, то есть является мустахабом. Второй вопрос. У меня рана на руке и нельзя, чтобы туда попадала вода. Я наложил повязку. Как мне теперь брать тахарат и гусль? При омовении вам нужно омыть здоровые участки тела, а повязку протереть, то есть сделать масх. При условии, что масх будет сделан на большую часть повязки, то есть больше половины. Например, если повязка находится на левом предплечье, тогда нужно сначала полностью вымыть правую руку и здоровые участки левой руки, а затем сделать масх на большую часть повязки. После этого омываются остальные части тела, то есть моется лицо, проводится масс по голове, моются ноги и так далее. В таком случае тахарат будет действительным. То же самое касается и большого омовения, то есть гусля. Нужно мыть все тело и сделать масх на повязку. А если же и это причиняет вред, тогда разрешается не проводить масх, а достаточно вымыть только здоровые участки тела. Что касается гипса, то положение такое же, как у повязки. Третий вопрос. У меня рана на голове, и при гусле я не могу мыть голову, так как вода вредит ране. Дозволяется ли в этом случае таямум? В этом случае человек должен омыть все тело по возможности, а на голову наложить повязку и сделать масх по ней. Таямум делать не требуется, так как рана только на голове, и нет трудностей в том, чтобы омыть остальное тело. Поэтому полное омовение остается обязательным. Четвертый вопрос. Являются ли зубные пломбы, коронки или брекеты преградой для омовения? Будет ли тахарат и гусль действительными? Зубные пломбы, брекеты, коронки, протезы и тому подобное не являются препятствием для омовения. Промывание рта с установленными коронками, брекетами, пломбами, протезами считается равнозначным обычному промыванию зубов. Поэтому их наличие не мешает действительности тахарата и гусля. Пятый вопрос. Нарушает ли смех во время намаза наш намаз и омовение? Если человек засмеялся в намазе так, что его смех услышал стоящий рядом, это нарушает и намаз, и омовение. Если же он смеется тихо, так что слышит только сам себя, тогда нарушается только намаз. Омовение остается действительным. А просто улыбка без звука не нарушает ни намаз, ни омовение, но считается макрухом, то есть нежелательным, так как намаз следует совершать с полным смирением и сосредоточенностью. Следующий вопрос. Если мы приходим в мечеть на утренний фаджр намаз, нужно ли совершать приветственный намаз в мечети или читаем только сунну? Да, совершаются только два раката сунны утреннего намаза. Приветственный намаз в мечети Тахиятуль Масджид отдельно не совершается, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в это время не совершал никакого добровольного намаза, кроме этих двух ракатов сунны до фарда. Седьмой вопрос. Можно ли читать вслух те намазы, которые читаются про себя, если ты молишься один? Если вы совершаете, например, фарз утреннего или вечернего намаза в одиночку, то можно читать про себя. Однако предпочтительнее читать вслух, пусть и не громко, так как за это будет больше награды. А если вы ведете намаз в качестве имама, то в этом случае обязательно читать вслух те намазы, которые положено читать вслух, и, соответственно, читать про себя те намазы, которые читаются про себя. Восьмой вопрос. Если во время намаза подойдет мой маленький ребенок в подгузнике, внутри которого есть нечистота, и сядет мне на колени, нарушится ли мой намаз? Если ваш ребенок самостоятельно сядет вам на колени, то это не нарушает намаз. Но если он сядет с вашей помощью, то есть вы возьмете его и посадите, или во время намаза поднимете его на руки, и в подгузнике есть нечистота, тогда ваш намаз может нарушиться, так как вы окажетесь в положении человека, который держит на руках нечистоту. Следующий вопрос. Почему намаз читается на арабском языке? Ведь Аллах понимает все языки. Да, действительно, Аллах понимает все языки, и каждый человек может обращаться к Нему с мольбами, то есть с дуа, на своем родном языке. Но намаз – это не просто личная молитва, это установленный ритуал поклонения, форма, в котором есть порядок, слова, действия, переданные от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И именно поэтому намаз совершается на одном языке, то есть на арабском. Если бы каждый читал намаз на своем языке, это нарушило бы единство. Представьте себе, один читает на турецком, другой на казахском, третий на английском. Было бы трудно молиться вместе, и невозможно было бы быть имамом для всех. А так, где бы вы ни были, в Казахстане, в Нигерии, в Турции, Японии, неважно, мусульмане совершают намаз одинаково. Это создает ощущение единой умы. При этом важно понимать, мы читаем на арабском не потому, что это язык арабов. Нет, это язык Корана, язык, на котором было ниспослано последнее Божие откровение. Язык, на котором молился сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И это язык, который объединяет миллионы верующих в одной форме поклонения, не искажая смысл и не теряя точности. Последний вопрос. Является ли правильным утверждение салафитов, что чтение дуа после намаза – это бидаа, нововведение? На самом деле нет, такое утверждение не является правильным. Обращение к Аллаху с дуа после намаза – это узаконенное и подтвержденное действие. В хадисе, переданном от Абу Умамы, ради Аллаху Анху, и приведенном имамом от Тирмизи, сказано: один человек спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда мольба больше всего принимается Аллахом. И тогда посланник Аллаха, мир ему, ответил: мольба, прочитанная в середине ночи, а также после намаза. Хадис является хасан, как имам Тирмизи сам об этом сказал. И на основании этого и других текстов ученые четырех мазхабов пришли к выводу, что делать дуа после намаза – это сунна и не является нововведением. Более того, время после намаза считается одним из лучших моментов для обращения к Аллаху. На этом мы завершаем наш выпуск. До скорых встреч. Желаю вам мира и блага. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.